Глава 6. Ильямпу Сахама. Пиликающий вызов телефона вплелся в тишину комнаты. Именно так, вплелся, а не нарушил. Звук этот имел такую природу, что и резким не выглядел, и проигнорировать себя не позволял. Парт протянул руку к колченогому прикроватному стулу, где обыкновенно ночевала его одежда, добыл черный брусок сотового и утопил кнопочку ответа. Да. Звонивший пренебрег стандартной формулой телефонного разговора.
«Эй, ты, сколько у тебя глаз, а?»
Парт сначала ничего не понял. Голос был странно похож на голос гоблина Гонзы, но только похож. Звонил определенно не Гонза.
«Не знаешь, а? А ушей у тебя сколько, а?»
«Очень смешно», — проворчал Парт в трубку.
«А то нет. Поглядим, кто будет смеяться последним. И без последствий.
И короткие гудки. Отбой, стало быть. Спросонья у Парда даже как следует разозлиться не получилось. Он поднялся, сходил на коридор по известным утренним делам и с неожиданным наслаждением умылся до пояса. Даже в голове после этого будто бы прояснилось. Глаза, уши — что за бред? С одной стороны, слова неизвестного слишком уж напоминали пьяные речи какого-нибудь забулдыги с Подола. А с другой стороны, раз звонил, значит, кое-какие формулы знает. А откуда забулдыги с Подола знать технические формулы? Впрочем, среди техников живых и даже среди ученых сколько угодно любителей пива и кое-чего покрепче. Но чтобы вот так развлекаться по пьяному делу? Нет, решительно нет. Что-то тут нечисто. Парт спустился в зал, чувствуя, что наконец-то встал на верный путь. «Думай», — велел он себе. За столами говорили только о вчерашней охоте, а это сбивало с толку. Парт рассеянно кивал живым, людям, оркам, виргам, хольфингам, дотошному половинчику. Метисам тоже, хотя этих многие в Большом Киеве, да и в других городах, недолюбливали. Отчасти из тупого снобизма представителей чистых рас. Отчасти от того, что живых... Умных, хитрых и изворотливых среди метисов попадалось куда больше, нежели среди чистокровок. Бюскермолин и Рэй Ловсон, смекнув, что Парт погружен во что-то свое, только коротко поздоровались. Парт краем глаза даже заметил, как Бюс без всяких церемоний развернул какого-то не в меру ретивого и начисто лишенного наблюдательности охотника погутарить. Завтрак Парт проглотил, даже не задумавшись, из чего тот состоит. Глаза, значит. А также уши и гости этой ночью, чуть ранее. И тут до Парда дошло. Ответ оказался столь прост, что лежал на поверхности, и поэтому был не сразу заметен. Сколько у Парда глаз и ушей, своих по паре, а вот сколько посторонних рядом, неизвестно. Гости его комнаты вполне могли подселить несколько жучков, но... В том-то и дело, что «но». Кому нужны такие сложности? Жучки — техника редкая, дорогая и доступная далеко не каждому. Можно сказать, что это высшая техника, если уже не наука. Сколько живых в Большом Киеве обладают знанием нужных формул? 100? 200? Возможно, что и меньше. А с другой стороны, Парт, конечно, теперь не был уверен, но вроде бы, когда он только ответил на звонок, в трубке что-то коротко щелкнуло, словно включилась запись. Неизбежная формула. «Запись», — пробормотал Парт одними губами. «Можно подумать, ты настолько важная птица». «Да, но ведь в центре не знают, насколько я важная птица», — подумал Парт резонно. «Туману-то я как раз нагнал предостаточно». Но все равно Парт совершенно не ожидал, что ему подкинут в комнату жучков, хотя не факт еще, что жучки есть. Только похоже на то. Тогда звонок неизвестного с голосом под Гонзу — это предупреждение. Вежливо-дурашливое и не слишком замаскированное. Такое, чтобы противная сторона мгновенно поняла, что Парда предупреждают. Он поднялся из-за стола, намереваясь вернуться в комнату и как следует пошуровать там. В принципе, жучка найти несложно, если знаешь, где искать. А в комнате не так уж много мест, куда его можно поселить. А мест, где жучок станет внятно работать, и того меньше.
«Тебя позвать, когда Вольва придет?»
спросил Бюскер Моллин, едва Парт поднялся.
«Угу»,
— Парт кивнул. «Позови». «Жучки жучками, но не упускать же из-за них целых 500 гривен. Все-таки попахал Парт вчера на славу. Честно говоря, он даже не ожидал от себя такой прыти. Но дело оказалось знакомым. Да и учителя попались хорошие, что Валентин, что Серега. Даром, что полуэльфы». Спустился Парт всего минут 10 назад. Еще перед дверью он почувствовал, что в комнате находится кто-то посторонний. Называйте это чутьем, интуицией, как угодно. Прежде чем Парт услышал хоть один звук, исчезли все сомнения. У него снова гость. Или гости. Пистолет словно бы сам прыгнул в руку. Парт огляделся, коридор был пуст, как бочонок после попойки. Снизу доносился размеренный гомон. Охотники за последние минуты отнюдь не стали вести себя тише. Удивительно подходящая ситуация для неведомых гостей, чтобы потихоньку подождать за дверью и огреть неосторожно вломившегося хозяина по голове чем-нибудь тяжелым и твердым, вроде приклада ружья. Парт беззвучно освободил легкие от воздуха, пнул дверь и нырнул в открывшийся проем. Сначала ему показалось, что дверь заперта, но ее, скорее всего, просто перекосило, и она все же отворилась, заметно вибрируя. Вопреки дурацким предчувствиям, за дверью никто не прятался. Парт напрасно хлопнулся на пол и прощупал стволом пистолета все пространство комнаты. Гость, а точнее гостья, совершенно открыто сидела на краешке кровати, держа на коленях Пардов включенный компьютер. Компьютер трудился, стрякача принт-блоком, и из узкой щели под дисководом уже показался край ползущего листа. На появление хозяина гостья округлила глаза, но не похоже, чтобы слишком испугалась или хотя бы смутилась. Парт на миг замер. Он ждал чего угодно — головорезов Жерсона, мрачных ребят из пресловутой конторы «Хватка», примитивных форточников, в конце концов, но не девчонки, а одуванчика. «Впрочем, это она только выглядит, как одуванчик», — мгновенно оценил Парт. «А подойдешь ближе, вломит ножкой по голове, а на сапожочке вон железяки угловатые. В самый раз балбесов по головам лупить». Как обычно, в моменты напряжения Парт стал соображать существенно быстрее, чем обычно. Первое. Девчонка-человек. Не смуглая орка, не эльфка, похожая на школьницу со взглядом опытной женщины, не полукровка какая-нибудь. Человек. Лет 20, если не меньше. Парт предпочитал женщин своей расы. Именно таких, большеглазых, худеньких и грудастых, незваная гостья словно бы сошла с картинки «Объект сексуальных вожделений техника Парда Замарипы. Настроение растерянно уступчивое, готовность ко всему явлена». Не может это быть совпадением. Кто-то прекрасно осведомлен о его Парда пристрастиях и пытается на них сыграть. Показывать, что догадался, глупо. Поэтому попробуем включить дурака и разыграть лопоухого человечка, который не проживет слишком долго, чтобы набраться достаточно опыта для подобных игр. «Вы ошиблись номером, сударыня?» — промямлил Парт, неловко пряча пистолет в карман и пытаясь голосом перекрыть тихое стрекотание принтблока. В тот же миг отпечатанный лист сорвался с валиков и мягко спланировал Парду под ноги. Парт опустил глаза и встретился со взглядом шпика, совсем недавно растаявшего в переходе на Крещатике. На листе был изображен портрет. Портрет неприметного и невыразительного живого, облик которого запомнить невозможно. Если ты не более чем заурядный обыватель. Если тебе в диковинку вламываться в собственный номер, снятый пару недель назад в таверне, с пистолетом в руке и готовностью стрелять. Девчонка, как и раньше, хлопая глазами, сидела с компьютером на коленях, а принт-блок с жужжанием принялся печатать следующий лист. «Интересно», — уныло подумал Парт, — «кто будет изображен на нем?» Результат превзошел все его ожидания. На втором листе был изображен все тот же шпик, только в полный рост. Точнее, не в рост, а в длину, потому что шпик, запрокинув голову, валялся на улице у кирпичной стены, а между глаз у него чернела аккуратная дырочка от вошедшей пули. И темнела короткая полоска застывшей крови, сползшая на висок. Принтблок, выплюнув вторую отпечатанную страничку, деловито клацнул и утих. Парт, стоя спиной ко входной двери, буквально кожей чувствовал, что там кто-то появился, кто-то сильный и уверенный в себе, но не расположенный убивать прямо сейчас. «Поговорим», — раздалось из-за спины. Парт медленно, как мог, обернулся. В дверном проеме стояли Бюскер Молин и Вольва. Парт мгновенно направил в узкую щель между гномом и виргом ствол пистолета, но ни тот, ни другой ничуть не изменились в лице. С некоторой досадой Парт подумал, что увольни и растяпу перед девушкой разыграть не удалось. Сначала неловко прятал оружие в карман куртки, а потом материализовал в руке, словно бы из воздуха. Не вяжется.
«Ты пушку-то свою убери ради жизни», — сказал Вольво, улыбаясь. «Тебе же лучше будет».
Парт скосил глаза. На его парде руке, направляющей пистолет в сторону гостей, цвела ярко-алая точка. Тонкий, как игла, алый же лучик врывался в окно, упираясь в тыльную сторону ладони парда. Парт прекрасно знал, что это за лучик. Это научный лазерный прицел снайперской винтовки. А винтовка сия бьет с такого расстояния, что дух перехватывает.
«В доме напротив, Иланд и Вахмистер. И как стреляют эльфы, настоящие чистокровные эльфы, думаю, рассказывать особо не нужно».
Чистая правда. У эльфов как-то по-особому устроены глаза, и им оптического прицела, в общем-то, не нужно. Муху с километра сшибают, не целясь. Походя.
«Никто тебя прямо сейчас хлопнуть не намерен», — добавил Вольво чуточку другим тоном.
И говор у него стал совсем не тот, что вчера. Вчера это был солидный охотник, со связями в верхах и положением в обществе. А сейчас речь его навевала мысли не то о разведке, не то о примитивной уголовщине. Странно это было, да нельзя. «Извините», — с некоторым сарказмом сказал Парт и медленно развел руки. «Не могу вас пригласить присесть. Некуда». Единственный колченогий стул у кровати был занят курткой Парда. Бюскер Молин твердым шагом приблизился к нему, перебросил куртку на кровать, навалявшуюся там толстую книгу в коричневом кожаном переплете, и выставил стул в центр комнаты. Вольво щелкнул пальцами. Словно бы из ниоткуда возник давешний молодой вирк в круглых очках еще с двумя стульями. Бесшумно оставил их у двери и также бесшумно канул в коридор. Дверь он плотно прикрыл за собой. Ординарец у Вольво был на редкость вышколенный. Парт сел. Бюскер Молин и Вольво сели напротив. Девушка осталась на кровати справа от Парда. Компьютер она так и не выпустила. И даже не выключила, только распечатывать перестала. Парт сомневался, что произошедшее случайно. Девушка явно знала формулу обращения с компьютерами.
«Ну», — начал Вольво, — «во-первых, здравствуй, Николаевец».
«Вчера здоровались», — буркнул Парт.
«А что, сегодня это уже лишнее?»
Парт пожал плечами. «Здороваются с друзьями».
«Так мы и друзья и есть».
Вольво снова щелкнул пальцами. Бюскер Молин тут же вскочил, подобрал отпечатанные листы, протянул Вольво, который сделал знак отдать их Парду. Тот взял, еще раз поглядел, хотя нужды в этом особой не было. Рассмотрел их Пард еще когда они валялись на полу. Портрет Шпика и мертвый Шпик.
«Сначала мы решили, что это ваш живой, Николаевский, а вы ломаете комедию. Теперь мы так не думаем. А ты знаешь, кто он?»
«Нет», — честно ответил Парт. «Я его всего два раза видел, да и то издалека».
«Он из команды Джерсона».
«Ну и что?»
«Ты не можешь принадлежать к команде Джерсона, иначе все твое поведение теряет всякий смысл. Ты пытаешься выйти на другую команду, не менее сильную, но, в отличие от Джерсона, не бандитскую, а легальную. Я прав?»
«Ну, допустим».
«Ты пытаешься обратить внимание техника Большого Киева на себя. Выходит, ты знаешь нечто важное, но самому проглотить тебе это не по силам. Тебе и твоим подручным, так ведь?»
Парт вдруг вспомнил, что изначально шел в комнату поискать жучок, подслушивающую науку технику. И от мысли, что этот разговор сейчас слушать может кто угодно, от Джерсона с его главорезами до шефа пресловутой конторы «Хватка», Парда прошиб холодный пот. Вольво мгновенно отсек перемену настроения Парда и его испуг. Вопросительно поднял брови, отчего лицо его вытянулось, и нижние клыки стали еще более заметны. Пард непроизвольно бросил взгляд по углам комнаты, соображая, где может прятаться жук, если здесь всего один жук. И Вольво догадался.
«Боишься прослушивания?»
Он щелкнул пальцами,
Похоже, этот жест имел массу значений для подчиненных Вольва. Девушка на кровати развернула компьютер матрицы к Парду. На экране виднелась стандартная панель хорошо знакомой программы Шумодава. Программа вовсю занималась делом, наполняла научный эфир бессмысленным треском и скрипением. Если работает в комнате жук, ничегошеньки чужие любопытные уши не услышат, пока программу не успокоить и не усыпить.
«Говори. Кстати, кто это тебя предупредил насчет прослушивания?» — ненавязчиво поинтересовался Вольва.
«Опыт», — не слишком приветливо отозвался Парт. Вольва хмыкнул.
«Ага, так это именно твой опыт звонил тебе утром и предлагал пересчитать уши. Ну-ну, научил бы формуле отделения опыта от тела, что ли?»
Парт промолчал.
«Между прочим, — сказал Вольва, — тобой сильно интересовался Джерсон. Не боишься?»
Парт угрюмо взглянул на машину Лова. «В моем положении выбирать не приходится. Либо сразу головой в окно, либо жить со страхом и с оглядкой».
«Ты выбрал второе», — понимающе кивнул Вольва. «Понятно. Тогда переходи к нам. Нас сожрать даже Джерсону не по зубам».
«А вы это кто?»
«Команда техника Большого Киева».
«Угу», — Парт поморщился. «А сам техник — это ты?»
«Нет»,
— ничуть не смутился Вольва.
«Не я. Я только доверенное лицо. Но уверяю тебя, что техник знает об этом разговоре и возлагает на него определенные надежды».
«Докажите», — хладнокровно обронил Парт и картинно сложил руки на груди. Вольва улыбнулся.
«Хочешь, чтобы тебе рассказали, как ты пытался выйти на личную линию техника? Или поведали о каждом твоем шаге с того момента, как ты выпрыгнул из поезда на вокзале? Не дури, Парт. Мы как раз те, кто тебе нужен. Команда, способная взять то, о чем ты узнал, и, главное, удержать это в своих руках. И можешь быть уверен, что тебя никто не обидит и не обманет. Место в команде техника Большого Киева тебе гарантировано. Тем более, что я уже убедился в твоих способностях. От подобной сделки выиграешь и ты, выиграем и мы. Что тут еще думать?»
«Я не один», — честно предупредил Парт.
«Это не меняет дело».
«Я должен подумать. Все-таки», — сказал Парт.
«Подумай», — милостиво разрешил Вольва. «Только недолго. Мы даже уходить не будем».
Парт растерялся. Он ожидал, что ему дадут хотя бы день. «То есть вы хотите, чтобы я принял решение за 5 минут? Это смешно».
«Если ты не примешь решение за 5 минут, через 15 тебя могут найти в канаве со вспоротым брюхом. И это совсем не смешно, можешь мне поверить».
«Да кому это нужно?»
«Живым Джерсона, например. Они узнают, что ты решил довериться нам, и решат ни себе, ни живым, и грохнут тебя с легкой душой».
«Кстати», — вдруг заинтересовался Парт, «а кто убил этого шпика?» Он указал пальцем на листки с распечатанными картинками.
«Иланд», — без колебаний ответил Вольва, «или Вахмистер, они всегда в паре работают».
«А Джерсон? Думаешь, ему это понравится?»
«Думаю, что не понравится. Но Джерсон знал, на что посылал шпика. Исход весьма закономерен. Ты не отвлекайся, Парт, не отвлекайся. 2 минуты уже прошли».
«Я могу позвонить?» — решился Парт.
«Звони».
«А глушилка?» Парт ткнул пальцем в собственный компьютер. Девушка, дождавшись щелчка пальцами, пошуршала клавиатурой и выключила пардову технику.
«Звони».
Парт достал сотовый и набрал номер коммутатора в Славутичи. «Алло, 1625-ю, пожалуйста». Пауза. «Гонза?»
«Я»,
— отозвался приятель-гоблин. «Приезжай немедленно».
«Свершилось!»
В голосе Гонзы засквозила радость пополам с надеждой. «Еще не знаю», — ответил Парт устало. «Может быть».
«Еду», —
сказал Гонза и отключился. Вольва картинно поаплодировал.
«Браво, Парт! Ты оказался умницей! Я тобой горжусь!»
«Гляди, машинолов», — сказал Парт сквозь зубы. «Не перехвали, а то придется стыдиться, что связался с нами». Вольва ухмыльнулся.
«Если это угроза, то довольно нелепая. А что до будущего? Я в него верю, и в тебя верю, и в то, что сработаемся, верю. Я редко ошибаюсь в живых, даже в людях».
«Посмотрим», — уклончиво ответил Парт и впервые за утро обратился к Бюскермолину. «Где там твой приятель? Может, пиво пока выпьем?»
«Легко!»
— гном улыбнулся в бороду. «Ты не сердись, Парт, должны же мы были тебя проверить. А пиво?
Легко! Роял!»
Последние слова Бюскермолин выкрикнул могучим басом, который мог обитать только в широченной гномьей груди.
«Роял, вели хозяину стол накрыть! Прямо здесь, в комнате! А пока возиться будет, пиво!» «Момент!» — донесся из коридора ответный гномий бас, и тяжелые шаги затопали, удаляясь к лестнице в зал.
«Кажется, начинается», — подумал Парт со вздохом и втихую покосился на девушку, все еще сидящую на кровати. Спросить, что ли, как ее зовут? Хозяин пригнал на кровать принесенный тут же стол Гриня и шустрого половинчика-поваренка. Взгляд у хозяина был скользящий, но не скажешь, что неодобрительный. Не то, что на жерсоновских молодчиков. Тех хозяин, несомненно, воспринимал как неизбежное зло. А вот Вольва и иже с ним тавернщик, похоже, уважал. Это Парду понравилось. Хозяин показался ему формулопослушным живым. А раз Вольва ему по нраву, значит, у Вольва с властями мир и согласие. Это хорошо укладывалось в его же слова. Дескать, команда техника Большого Киева и все такое. Впрочем, Парт уже и сам подумал, даже если Вольва не имеет к технику ни малейшего отношения, можно попытаться провернуть дело и с ним. Не с Жерсоном же и орками-бандитами. Спасибо, с этим пытаться сотрудничать — верное самоубийство. Но если Вольва — третья сила, тогда кого он представляет? В оперативной группе, пожалуй, он начальник. Но ведь кто-то за ним стоит. Стоит на самом верху. Иначе Вольва не был бы так спокоен и уверен в себе. Задумчиво потягивал подольское темное и думал. По комнате иногда предостерегающие шарили тоненькие красные лучики лазеров-прицелов, напоминая, что надлежит оставаться разумным и изговорчивым. Он то и дело косился на девчонку, она ловила его взгляды и загадочно улыбалась. Попытался Парт разглядеть, и что за книга лежит рядом с ней, но название было полузакрыто его собственной курткой, так что виднелись только обрывки слов. «Вос», «Гима» и «Карак». И кусок рисунка на обложке. Полгоры с половиной снежной шапки. «Наверное, какой-нибудь дамский роман о диком горце, похитившем возлюбленную, и т.д.», — подумал Парт с легким раздражением. «Что они в этой чешуе находят, не пойму. Лучше бы детективы читали». Примерно через полчаса в дверь постучали. Вольф улыбнулся и выразительно поглядел на Парда, словно бы говоря: «Ну, ты ведь хозяин». «Да», — хрипло отозвался Парт. Вошел Хольфинг Мина, по совместительству сапер. Он вопросительно поглядел на Вольва и, безошибочно угадав мысли хозяина, обратился к Парду.
«Там гоблин в кепочке пожаловал, назвался Гонзой. Говорит, к тебе, Парт. Звать или как?»
«Ну, если в кепочке», — вздохнул Парт, — «тогда зови». Мина кивнул и удалился, а спустя пару секунд в комнату вошел худой и высокий гоблин Гонза Аранзабал, старинный приятель Парда, Дюши и Судора. Парт шагнул ему навстречу, и они обнялись. «Знакомься», — сказал Парт. «Это Вольва, специалист по диким грузовикам, потенциальный партнер. Это Бюскермолин, гном. Тоже специалист, но скорее практик». Гонза пожал руки Виргу и гному и покосился на девчонку, молча отсиживающуюся в углу.
«Это моя секретарша», — пояснил Вольва. «Присаживайся, Гонза. Полагаю, разговор предстоит долгий».
Пиво с шумом хлынуло в чистую глиняную кружку.
«Шеф», — сказала вдруг девушка, — «налейте мне, пить что-то хочется».
Парт ожидал, что Вольва отмахнется или цыкнет на секретаршу, но тот просто наполнил доверху еще одну кружку и отпустил гребень дракона. Краник в виде несуществующего зверя.
«Ну», — сказал Вольва коротко, — «за взаимопонимание».
Пять кружек с тихим стуком встретились над уставленными закусками столом, и темно-рыжие капли с белыми точками пены ненадолго взвились в воздух. Выпили, закусили. Вольва и гномы приглядывались к Гонзе. Гоблин держался прекрасно, непринужденно, раскованно и спокойно. Даже Парт немного успокоился, хотя утро все же стоило ему немалых нервов.
«Итак, живые», — поторопил Вольва, — «займемся-ка делом. Я вас самым внимательным образом слушаю».
Гонза снял кепочку и задумчиво почесал между ушами. У гоблинов, если вы не знаете, потрясающие уши. И размерами потрясающие, и формой, и даже цветом. Они черно-зеленые, как ряска в стоящем осеннем пруду.
«А могу я сначала задать несколько вопросов, сударь хороший?»
Осторожно и достаточно обтекаемо поинтересовался Гонза.
«Только коротких. И чтоб не требовались ответы на полчаса».
Тон Вольва возражений не допускал. Исключал тон всякие возражения, сходу и начисто.
«Ладно», — согласился Гонза. «На что мы можем рассчитывать, если доверимся вам?»
«На сотрудничество. И, понятно, на покровительство с самого верху. Но вообще-то вопрос расплывчатый».
«Ответ тоже»,
— достаточно нагло отозвался Гонза, но Вольва стерпел наглость, молча и без эмоций.
«Ты что скажешь?» —
спросил Гонза Парда. Пард пожал плечами. «Не все ли равно, с кем начинать? Если контора серьезная, я за. Без риска все равно не получится».
«Понял», —
вздохнул Гонза, нахлобучил кепочку и полез в карман. Достал он самые обычные наручные часы на серебристом металлическом ремешке.
«Вот»,
— он протянул часы Вольво,
— «полюбопытствуйте».
Вольво мельком глянул на часы, повертел их в руках, непонимающе уставился на Гонзу.
«А что в них особенного?»
Вольво выглядел озадаченным.
«Они не ходят. Стоят».
Вольво пригляделся, брови его медленно уползли вверх.
«То есть как стоят?»
Он внимательно оглядел часы еще раз, потряс их, пострекотал колесиком, поднес к уху, задумчиво хмыкнул, отколупнул ногтем крышку и тупо уставился на механизм, на таблетку источник техники.
«Не понимаю», — протянул Вольво хмурясь, «как часы могут не работать? Они же целые, не разбитые».
Он взглянул на гномов, на девочку-секретаршу, но те молча следили за происходящим и явно ждали продолжения.
«Эти часы», —
внятно и раздельно сказал Гонза,
«сделаны живыми, техниками и учеными».
Лицо Вольво приобрело призабавнейшее выражение.
«Живыми?»
«Да, сударь. В месте, где живые сами мастерят машины. Не приручают дикие, а делают сами. Именно такие, какие хотят. И эти машины умеют не только то, что умеют, а то, что в них вкладывают живые. Понимаете? Если им нужен грузовик, они делают грузовик. Если экскаватор, делают экскаватор. Если нужно, сделают одну машину, которая будет уметь и ямы рыть, и грузы возить. И эти машины не нужно приручать, они заранее приручены».
Вольво молча сглотнул слюну. Почему-то он поверил сразу. Сразу, с первого слова. Впрочем, неработающие часы могли убедить кого угодно.
«Но», — продолжал Гонза, — «смешно думать, что самодельные машины не имеют недостатков».
«А что, имеют?» — осторожно спросил Вольво и покосился на Бюскермолина. «По-моему, любые недостатки таких машин окупаются с лихвой».
«Как сказать», — Гонза пожал плечами.
«Что ты скажешь, например, на такое? Чтобы эти машины работали нормально, за ними нужно постоянно следить. Как за больными, ухаживать, лечить. Но все равно они спустя какое-то время умирают. Поработают и умирают».
«Как живые?»
Бюскермолин даже привстал и отодвинул бокал с пивом.
«Болеют и умирают. Высокое напряжение, поверить не могу».
Вольво задумался.
«Трудно ли делать машины?»
Спросил он с некоторым сомнением. Он подозревал, что на этот вопрос Гонза и Парт могут и не знать ответа, но Гонза ответил.
«Достаточно непросто. Впрочем, если есть место под названием «завод», где все для этого приспособлено и подогнано, не очень. Но хитрость заключается вот в чем. Чтобы сделать машину, нужны другие машины, которые изменяют металл, пластик, дерево, любые части любых машин. Но ведь эти изменяющие машины тоже нужно сначала сделать, и тоже с помощью других изменяющих машин. В общем, получается замкнутый круг».
«Погоди», — вмешался Вольво. «Но кто же тогда создал самую первую машину? Ту, на которой стали изменять металл и пластик?»
Гонза развел руками.
«Откуда я знаю? Это, кажется, один из вечных вопросов. Я думаю, ответить на него просто невозможно».
Вольво крепко задумался.
«Да, ошарашили вы меня, скажу честно. Но почему-то я вам верю. Ну и где это ваше научное место находится?»
Гонза и Парт переглянулись.
«А нельзя ли сначала уяснить ваши планы? Обрисовать, так сказать, ближайшую перспективу?»
Вольво не колебался ни секунды.
«Планы?
попасть туда и научиться строить машины. Вы-то сами хоть понимаете, насколько это уведет вперед науку? Ё-моё, да это же просто новая эра.
Это-то мы понимаем, а вот более конкретно.
Ну, протянул Вольво, добраться до этого вашего места, сколотить команду живых из 20, чтобы по городам без помех ходить, и вперед. Ну и на месте уже разбираться.
Мы с Пардом должны войти в команду. Мы станем сотрудничать только на равных условиях. Надеюсь, понятно?
Да уж понятно. Конечно, вы войдете в состав команды, без сомнений. Это я гарантирую.
Тогда, — Гон зашел по-горячему, — по рукам. Мы с Пардом в команде, и первое дело уже начато.
Вольво, не задумываясь, подал руку сначала гоблину, потом человеку. Гонзе и Парду. Двоим живым, которые принесли в центр самую важную тайну со времен возникновения Большого Киева.
«По рукам! По рукам, судари техники!»
«Да», — подумал Парт отрешенно, — «все получилось куда проще, чем мы с Гонзой ожидали. Стоило ли 2 недели изображать из себя крутого?» «Ну, скорее всего, стоило. Иначе Вольво так быстро не вышел бы на Парда. Вольво и тот, кто за ним стоит. Техник Большого Киева». Бюскермолин снова наполнил кружки.
«Ехать придется на юг», — сообщил Гонза. «К морю. Думаю, лучше всего в Николаев. А дальше посмотрим».
Больше Гонза говорить не стал. А Вольво не стал спрашивать. И все-таки Парда беспокоила кажущаяся легкость сделки. Впрочем, это только начало. Какую цену придется заплатить за новое задание, Пард еще не знал. Ведь наивно думать, что за подобное знание не придется платить. Придется. И дорого. Ибо так уж устроен мир.